Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом».
Шалом,
шалом.
Шалом, дорогие друзья, рада вас приветствовать, как всегда, по понедельникам. С вами Татьяна Ваганова, и мы будем говорить сегодня на тему, как оставаться евреем в христианстве. Говорим мы об этом с нашим замечательным спикером, уже не гостем, как я часто люблю говорить, руководителем миссии «Евреи за Иисуса» в России Максим Амосов. Максим, шалом.
Шалом, Танечка. Шалом, дорогие зрители, слушатели.
Слушай, ну кому, как не тебе, говорить на эту тему, как оставаться евреем, будучи христианином, потому что помимо того, что ты руководитель миссии, ну, с определенным названием «Евреи за Иисуса», оно как бы само за себя говорит, но ты еще и еврей, поэтому надеюсь, что у нас сегодня разговор получится объемный во всех смыслах. Дорогие, вы к нам подключайтесь, задавайте, пожалуйста, ваши вопросы, потому что это прямой эфир, ваши комментарии. Вообще напишите ваше мнение, можно ли оставаться евреем в христианстве или это невозможно? Вот какое у вас мнение? И буквально, может быть, пару аргументов. Как вы считаете, почему можно, почему нельзя? Я помню, когда особенно выходил у нас «Шалом», вот первые годы два, как раз аудиторию и возмущало вообще это в первую очередь. Как это вот мы здесь… Ну, вроде бы продвигаем еврейскую тему, и все это в таком христианском контексте. Возмущений было масса. Сейчас народ немножко подуспокоился, не знаю, либо устал уже об этом говорить, либо немножко попривык, адаптировался, как-то смирился, либо, может быть, да, может быть, мы кого-то переубедили. Но я понимаю, что все равно тема эта достаточно открытая, и, скажем, когда евреи начинают приходить в христианство, ну, как-то не спешат они в церквях сообщать о своем еврействе, и слава тебе, Господи, сейчас их к стенке не поставят и каменями не забросают, но как люди к этому отнесутся, неизвестно, поэтому как-то пытаются осторожно или, ну, лишний раз уж лучше замолчать эту тему. Так почему же все-таки это происходит? Как действительно понять вот эту, казалось бы, несовместимость, как оставаться евреем, будучи в христианстве? И, дорогие, еще раз говорю, пожалуйста, вы к нам подключайтесь, все ваши вопросы, комментарии для нас очень важны, пишите нам. Я думаю, что, опять же, нужно начать вообще с самого начала, с истории, и давайте вспомним, что первые христиане, они вообще-то были евреями, вот, к удивлению, может быть, многих, да, были евреями, вот такое было когда-то. И скажи, пожалуйста, там вообще как обстояли дела именно с тем, о чем мы вот как раз и будем сегодня говорить? То есть человек, будучи евреем, уверовал в Иисуса Христа, что изменилось в его мире, в его жизни?
Ну, если говорить о современном положении, это одна ситуация. Например,
ну, есть… Ну, мы с историческим. Давай современное чуть попозже, давай в историю. Да. Вот смотри, вот мы как говорим, да, первые христиане, все евреи, и опять же, вот они уверовали в Иисуса Христа. То есть что изменилось в их парадигме или не изменилось? Давай об этом.
Понял, да-да-да. Прости, я не сразу уехал в вопрос. Так вот, если говорить о первых христианах, я бы сказал, о самых первых, да, вот Петр и вся его бригада, можно сказать, апостолов, да, и все первые ученики, и вообще первая церковь, которая родилась вот в праздник Пятидесятницы или в день сошествия Духа Святого, у них этой проблемы вообще, она отсутствовала, не было этой проблемы, у них ни у кого не вызывало сомнений, что Иисус – это долгожданный еврейский мессия, и, поверив в Него, они никак не погрешают против Торы Моисея, против законов, а наоборот, те, кто их преследует и не понимает их, они вот до времени еще в заблуждение, а вообще всякому еврею положено верить в еврейского мессию. Это как-то у них не вызывало никакого сомнения. И там проблема была в другом, что было много кандидатов на эту роль. В то время было очень много лже-мессий, это известно из истории. И даже отголоски этого мы находим там в Новом Завете. Но вот те, кто ходил с Иисусом, они убедились в том, что он мессия. Например, знаменитое исповедание Петра в Кесарии. И у них не было сомнений, что для нормального еврея идти за еврейским мессием – это самое еврейское дело. И тут нет ни одного противоречия, а наоборот, сплошные, как говорится, знаки восклицательные, так и надо поступать. Это просто правильно, это нужно так, по Моисею, а не по кому-нибудь еще.
Ну, вот я... Слушайте, давай напомним вообще людям, что должны были делать евреи. Ну, я не знаю, применимо к ним вот правоверный еврей, да, правоверный иудей. Вообще, что должно было быть обязательным в его жизни, в религиозной жизни, в бытовой? То есть давай вот прям несколько пунктов.
Ты имеешь в виду, что значит быть евреем в то время?
Да, в то время. Вот, то есть, что они должны были делать, как, чем они отличались от других народов, что вот сразу можно было понять, это еврей.
Ну, во-первых, они жили в Израиле.
Начнем с этого, да?
И весь Новый Завет он описывает практически, ну, за редкими исключениями, описывает истории, происходящие именно на этой территории. Правда, в то время уже была богатая диаспора, и вот Павел как раз и пошел ее осваивать, и принося свет Евангелия язычникам, он начинал с синагог. То есть уже была диаспора вот по Римской империи и в Греции, и в самой будущей Италии, и в Турции нынешней уже везде были евреи.
Да, то есть смотри, ты назвал Израиль, были синагоги, вот что еще?
Каждый еврей обязан был приходить 3 раза в год в Иерусалим на праздник.
Так, прекрасно.
Это, что, кстати, Иисус тоже делал. Из своей Галилеи он приходил в Иерусалим. Вот, конечно, они были обрезаны, мужское население. Конечно, они должны были соблюдать Тору, то есть кашрут, субботу. Они приносили жертвы, когда чувствовали себя в чем-то виноватым и хотели искупить свой грех перед Богом. Они приносили жертвы в храме, и когда еврей согрешал, это, кстати, было добровольно абсолютно. Если еврей хотел искупить свой грех, он приходил в храм, приносил жертву, перекладывал на эту жертву свои грехи, так сказать, исповедуя их, и прося прощения у Бога. И тогда, после того, как жертва погибала, еврей был чист. Вот, и снова в правильных отношениях с Богом. Кроме жертвы за грех, кстати, были и другие жертвы от усердия, мирная жертва, жертва всесожжения и так далее. Они все, кстати, были абсолютно добровольные. Вот. Но вот если говорить о еврейской жизни того времени, то нельзя не упомянуть, я уже говорил о синагогах, были раввины к тому времени, уже очень много было, вот были такие уже известные из Нового Завета 3 партии, фарисеи, саддукеи, вот, еще были ессеи, и вот каждый из них имел свой иудаизм, свои представления о Боге, хотя Писание у них было одинаковое, общее. Это очень похоже на современное христианство, ну и на современный иудаизм тоже, очень много ветвей, и там, и там. Ну, вот, наверное, все.
Да, ну не забудем, конечно, про любимые еврейские праздники, которые тоже необходимо соблюдать. Мы о них часто рассказываем в передачах. Вот человек, который, ну, не был евреем по крови, он мог присоединиться к еврейскому народу? То есть вот посмотрел на их жизнь, сказал, ой, вот я хочу быть евреем. Что ему нужно было для этого сделать?
Ой, это вообще без проблем. Это со времен Моисея еще считалось, что если иноплеменник, как там написано в Писании, хочет, там, предположим, присоединиться, ему надо было пройти некую процедуру, которая сегодня называется гиюр, это обращение в иудаизм. Он должен был признать, как, например, это сделала Руфь в своей книге, признать Бога Авраама, Исаака, Иакова своим Богом, исполнять Тору, если мужчина обрезался. Еще и, исторические сведения говорят о том, что надо было обязательно пройти погружение в воду, вот, как символ очищения сердца, символ покаяния, вот примерно то, что делал Иоанн Креститель перед Иисусом, вот, и все. И, кстати, в истории иудеев известно немалое число таких людей, которые обратились в иудаизм, они назывались, вот в Новом Завете их называют прозелитами, как раз те, которые из других народов стали евреями.
Да, ну вот смотри, получается, вот уже сообщество, вот мы нарисовали картину, евреи, вообще как они жили, что было обязательно в их жизни, что к ним могли не евреи присоединяться по крови, ну и становиться евреями, то есть быть частью народа. И вот приходит Иисус, и часть людей принимают его как мессию. Вот что-то изменилось именно в том, вот о чем ты сейчас рассказывал. Что изменилось, а что осталось прежним?
Ну, если говорить о Иерусалимской общине, которая была самая первая, там, строго говоря, мало что изменилось в жизни бытовой для них. Они продолжали соблюдать кашрут, они продолжали соблюдать субботу, они продолжали приходить в храм, они даже приносили жертвы первое время. И, например, известно, что брат Иисуса Христа, Иаков, который был руководителем Иерусалимской общины, он считался правоверным евреем во всех смыслах. Его очень уважали все евреи, не только христиане, но и даже противники христианства его уважали, потому что он соблюдал все заповеди и считался одним из, как сейчас говорят, цадиков, одним из мудрых, одним из правоверных евреев. Так что в этом смысле для них ничего не изменилось в бытовом смысле. За исключением того, что они стали, как пишет нам Деяния, собираться каждый день, молиться Богу и прославлять Иисуса Христа, и принимать причастие, и принимать водное крещение, те, кто новообращенные. Вот это было новостью для них. А в бытовой жизни, в остальном, они первое время они сохраняли все традиции еврейской жизни.
Прям небольшой перерывчик мы сделаем, дорогие. Напомню, что вы сейчас нас слушаете и непосредственно вот в прямом эфире, поэтому, пожалуйста, пишите свои вопросы, комментарии. От меня вопрос вам был, как вы считаете, ли можно ли оставаться евреем в христианстве? Вот да, нет, ваше мнение, как вообще вы к этому относитесь? Или для вас это что-то такое сомнительное и вот непонятное? Напишите, пожалуйста, с радостью будем отвечать. И напомню вам, что у нас есть большой архив, большая база наших передач «Шалом», и вы можете найти их на сайте «Теос Медиа» в разделе «Передачи». Пожалуйста, все к вашим услугам, темы, прекрасные спикеры. Также давайте свою обратную связь, и очень хочется быть для вас благословением. И не забывайте, что видеоматериалы вы можете смотреть на социальных страницах наших партнеров, непосредственно вот на странице Максима Амосова. Наши эфиры выкладываются регулярно, даже сейчас идет прямая трансляция Московской еврейской мессианской общины. Также смотрите нас ВКонтакте, дорогие, на Ютубе. В общем, где удобно, пожалуйста, очень хотим быть вам полезными. И огромное спасибо тем, кто нас поддерживает, дорогие. Спасибо за ваши молитвы, за вашу финансовую помощь. Если вы хотите присоединиться к этой помощи, поддержке, то сделать это очень просто. Зайдите на сайт Усмедиа, выберите раздел «Помощь» и поддержите нас, чтобы как можно больше людей могло видеть эти передачи и что-то для себя очень важное открывать в отношении между собой и Богом. Еще раз вам огромное спасибо. А мы продолжаем нашу тему. Мы говорим сегодня о том, как быть евреем и оставаться христианином, оставаться в христианстве. Где здесь противоречия? Какие подводные камни? Вот на эти вопросы мы сегодня отвечаем. Мы сейчас в историческом с вами периоде вот увидели, посмотрели, да, примерно, какая же жизнь была евреев, чем они отличались от других народов. И вопрос у меня, конечно, такой. Смотри, вот ты как раз говорил о том, что практически все осталось по-прежнему у тех людей, которые, у евреев, которые приняли Иисуса Христа как Мессию. Как дела обстояли с храмом?
Да хорошо обстояли дела с храмом.
То есть, получается, ходили и в храм, и жертвы приносили, и в то же время принимали причастие вот во имя Иисуса Христа. То есть, как-то было все совмещено.
Но, что важная деталь, что при этом не сразу, но они осознали, и Павел уже в своих посланиях об этом пишет прямо, что для спасения вот эти самые жертвы в храме, вот эти самые субботы и кашруты и так далее, все эти соблюдения законов, они более не нужны, потому что для спасения достаточно поверить в Иисуса Христа, принять Его жертву сердцем и быть послушным Богу Авраама, Исаака и Иакова. А послушание, оно заключалось далеко не только в том, чтобы там соблюдать вот эти внешние заповеди, так называемые, да, суббота, кашрут, там, жертвы, но оно соблюдалось, как писали еще пророки в Ветхом Завете, в том, чтобы обрезать крайнюю плоть сердца, то есть внутренне быть добрым, мягким, богобоязненным человеком и творить добро, а не только соблюдать кашруты и субботу. И вот в этом смысле многое поменялось кардинально, но внешне они были настоящими евреями, и они соблюдали все эти ставшие для них уже лишь, ну что ли, национальными традициями правила. Но уже для спасения, для мира с Богом, им этого дела было уже не нужно. И постепенно это было осознанно и в посланиях Павла уже зафиксировано.
Здесь нам присылают шаломы, ну, показывая, что народ с нами. Дорогие, шалом, тоже спасибо. Шалом, спасибо, да, что вы пишете. Для нас это очень важно. Поэтому, пожалуйста, ваши вопросы, комментарии присылайте. Вот Владимир уже написал: «Любовь без границ». Конечно, можно оставаться евреем и быть христианином, как и наоборот. Спасибо. Владимир, вам спасибо, что вы написали. Кто имеет отличное мнение от Владимира или такое же, пожалуйста, пишите. Здесь вот уже идут вопросы, но давайте чуть-чуть попозже я зачитаю, а сейчас мы опять в наш контекст вернемся исторический. Вот смотри, мы уже говорили, что были прозелиты, то есть люди не евреи по крови, но которые хотели быть частью еврейского народа. Почему, когда встал вопрос о миссионерстве, вот внутри был, ну, некий такой конфликт между апостолами? Почему не было сначала понимания вот того, что нужно идти и проповедовать вот о Иисусе Христе, нести Евангелие как раз язычникам?
Ну, для этого были довольно веские основания. Сама Тора запрещала, например, межнациональные браки, запрещала, поскольку были ограничения в еде, то невозможно было сесть за стол с людьми другой национальности, потому что они, например, ели свинину там или еще что-то. Вот. И вообще в культуре вот времен Иисуса, того времени, другие народы считались, ну, ниже ступенькой, да, вот, например, самаряне, которые были на самом деле полукровки, полуевреи, ну, когда-то были полукровками, потом это уже их потомки, и у которых религия была похожа на иудейскую, но вовсе у них был свой, так сказать, место поклонения, как мы знаем из Евангелия от Иоанна, из 4 главы. Вот. Но они считались теми, с кем нельзя общаться, и тоже относился к другим народам, по крайней мере, вот, на территории Израиля. Да, там в диаспоре, конечно, была другая ситуация, и там по необходимости им приходилось общаться с другими народами. Но здесь другие народы считались чем-то запретным, а уж тем более, так сказать, без вот этой самой операции Гиюра, о которой мы говорили, да, тем более нельзя было их привлекать как-то к Богу Аврааму, Исаака и Иакова. Вот. Но эта ситуация, поэтому они и не шли туда, но эта ситуация кардинально изменилась, и это с определенного момента истории вот ранней церкви, это записано в 10 главе книги Деяний, когда Петр увидел видение, которое направило его для проповеди Евангелия Корнилию, римскому сотнику, который совсем не был евреем, но был очень богобоязненный человек, и поэтому не случайно именно он был избран как вот образец для смены парадигмы, а это, именно это и произошло тогда. И потом уже мы знаем, что Павел позже пошел уже вовсю, как говорится, проповедовать язычникам, именно язычникам. И там был реально конфликт, что же делать с теми, кто уверовал в Иисуса Христа, да, но не был евреем, и был спор, Надо ли ему соблюдать весь закон Моисея? Потому что евреи-христиане, то есть христиане, которые были евреями, они тогда соблюдали весь закон Моисеев. И это считалось правильным. А вот для язычников это было спорно. И вот было мудрое решение, когда они ограничили всего тремя заповедями требования для язычников, точнее, для христиан из языческих народов. Ну вот так, пожалуй. Ответила я на
вопрос. Да, ты сейчас можешь как раз вот озвучить, что это были за условия, то есть что они должны были делать?
Я даже сейчас, наверное, быстренько найду это, чтобы не... Это в Деяниях 15 глава, чтобы не говорить своими словами.
Я помню про «избегайте блуда», «удавленину» нельзя было есть, и что еще? По-моему...
Деяния 15 глава, 20 стиха. А написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, то есть от пищи, оскверненной идолами, от блуда, удавленины и крови. И чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Вот, кстати, золотое правило.
Да. Вот от удавленной крови, ты можешь пояснить, что это такое?
Да, у евреев кровь считалась таким продуктом, который нельзя было есть, там, пить, я не знаю, как правильно ответить, в смысле, как правильно сказать, наверное, нельзя было в пищу, в питье принимать, и потому что было написано, что душа тела в крови, это фраза из книги Левит, из 17 главы, и вот поэтому, кстати, правильно приготовленное кошерное мясо, оно подразумевает, что при забиении скота кровь обязательно давали ей вытечь, чтобы не было мяса с кровью. Вот, и удавленина, она, это считалось то, что, ну, падаль, да, потому что скот забивали, они удавливали его, резали, да, и поэтому кровь стекала. А когда падаль, когда животное погибало там какой-то другой смертью, в том числе вот от удушения, то кровь, наоборот, оставалась в теле, и поэтому ее нельзя было кушать евреям. Вот поскольку душа тела в крови, для них это было очень важно, то они и заповедали не есть с кровью.
Ну, я просто сразу подумала, что, наверное, и поэтому очень многие соблазнились, когда Иисус говорил о том, что вы будете есть мое тело, пить мою кровь, наверное, вот сразу внутри вот это щелкнуло.
Да, непонятно, да.
Хорошо, но мы об этом, может быть, чуть позже поговорим. У нас поступают вопросы, дорогие, обязательно, но просто чуть-чуть попозже. Сейчас мы разберемся с историческим контекстом и перейдем уже к нашим современным реалиям, чтобы нам было все понятно. Вот если мы говорим еще об истории и о том как раз вот этом противоречии, которого сначала не было, как ты говоришь, но я думаю, противоречие было только внутри самого еврейского общества, потому что одни принимали Христа за Мессию, другие нет. Поэтому, собственно говоря, вот в этом и был конфликт. Когда все повернулось зеркально наоборот, то есть когда случилось так, что... Как раз встал вопрос, как быть евреем, как сохранять свое еврейство в христианстве.
Ну, все началось, ну, как бы сразу, наверное, да, потому что мы знаем даже из Нового Завета, прямо из текстов святых, мы знаем, что были преследования евреев-христиан со стороны евреев-нехристиан. Да, и тем не менее, несмотря на то, что были жесткие преследования, даже были казни, то, несмотря на это, росло число евреев-христиан, и вот первые, я бы даже сказал, десятилетия после Христа, это был расцвет, рост христианской церкви как среди евреев, так и среди язычников. Вот. Но вот дальше пошла такая тяжелая историческая обстановка, а именно в 70-м году произошло разрушение храма, это была война против иудеи со стороны римлян, погибло очень большое количество людей, но Иисус предсказывал разрушение храма, и в своих, ну что ли, наставлениях еще прижизненных, пока он был, ходил по земле, да, он потом воскрес, он и сейчас живой, но он на небе сейчас, по правую руку от Отца сидит, да, но пока он был на земле, то есть при земной жизни, он заповедал евреям уходить, когда услышат военные слухи и осада, он предсказывал поражение, разрушение храма, и поэтому говорил, что своим последователям, чтобы они уходили. И часть евреев ушла из Иерусалима, и они были расценены оставшимися как предатели. Дальше хуже. В начале, точнее, ближе к середине II века до нашей эры произошло восстание очередное против Рима, так называемое восстание Бар-Кохбы, сын звезды. Он был объявлен рабби Акивой. Кстати, как я вот недавно прочитал, что вроде бы он был даже прозелитом, этот знаменитый еврейский рабби, он был прозелитом. Вот, не дам голову на отсечение за эту информацию, я недавно ее прочел, еще не успел проверить. Вот, но факт тот, что он был очень уважаем и объявил мессии конкретного человека. И было поднято восстание, евреи решили, что мессия наконец пришел, и стали воевать против римлян. И этот мессия стал тем, кем не хотел был быть Иисус, то есть земным вождем, который свергнет иго римлян. Иисус не хотел таким быть. Он пришел, чтобы установить мир с Богом для начала, а потом уже мир между людьми, потому что все начинается с примирения человека с Богом. Без этого ничего доброго вообще невозможно сделать. Это было не понято большинством евреев, и они в большинстве своем пошли за этой Бар-Кохбой. Восстание было жесточайшим образом подавлена масса смертей, но тут христиане уже никак не могли встать на сторону своего родного еврейского народа, потому что для них мессия – это Иисус, а тут объявлен другой человек. Это было бы просто как вероломным бороться на стороне евреев за другого мессию. И поэтому и сразу, как говорят, отторглись от этого движения, и с этой поры они, христиане, были изгнаны из всех синагог, и произошло окончательное разделение. До этого христианство было частью иудаизма, после этого это уже стало самостоятельной религией, ну, не то чтобы частью иудаизма, все понимали, что они связаны. Но вот после восстания Бар-Кохбы, точнее, после его поражения, после того, какую страшную цену еврейский народ заплатил за эту ошибку, размежевание стало окончательным. И получилась у евреев-христиан довольно тяжкая ситуация, потому что сама территория Израиля была очищена от евреев, их изгоняли, переселяли. Там, конечно, кто-то остался, но малое количество. А в диаспоре росла христианская церковь, но за счет язычников. И получилось со временем, что еврейско-христианское движение было отторгнуто и евреями, поскольку их собратья по крови стали христианами, и христианской церкви, которая становилась все более языческой, и когда она обрела власть, там с приходом императора Константина, точнее, с одного момента его царствования, да, то были приняты антиеврейские законы, они не были направлены прямо против евреев-христиан, они были направлены против евреев. Но ничтоже сумнявшиеся и заодно туда отнесли евреев-христиан, они были объявлены еретиками, там вот в том числе такое движение называлось «Назаряне», да, Иисус был из Назарета, вот «Назаряне». И таким образом евреи и христиане, это движение просто как самостоятельное, просто погибло, его просто все меньше, какие-то следы мы находим, там, 2-3 век, да, а вот чем ближе вот к 4-5, тем меньше их, и это просто исчезло как самостоятельное движение. И вот долгие века церковь была очень антисемитично, уж простите мне такую фразу резкую, и евреи и христиане существовали, но как единицы, не как обособленное движение, как единицы, из них многие скрывали свое еврейство, они были христианами, но они были вынуждены скрывать еврейство, потому что иначе бы подверглись всяким санкциям, как сегодня это принято называть, да, всякому давлению и преследованием. Хотя известно из истории, что во все века существовали евреи и христиане, причем даже довольно знаменитые, и те, которые в силу высоты своего положения уже могли себе позволить не скрывать, и то это было мужеством, а не скрывать свое еврейство. И вот лишь вот в XIX веке, грубо говоря, произошел некий откат назад, в том смысле, что появилось движение пробуждения среди евреев, многие евреи стали обращаться ко Христу. Я вот даже недавно писал на эту тему свою дипломную работу, одна из частей моей работы была этому посвящена. И вот в начале XX века особенно было сильнейшее совершенно движение, все больше евреев становилось христианами, в основном вот в рамках работы протестантской церкви именно, потому что, к сожалению, православная и католическая оставалась еще очень антисемитской. Известно, вот в России, в огромной Российской империи в конце XIX века были погромы, да и в начале XX тоже. То есть очень сильны были антиеврейские настроения. Но вот в протестантизме этого было меньше. Есть определенные причины, мы сейчас уже не будем их обсуждать. Там довольно интересно, почему вдруг так стало в протестантизме. Но
Слушай, давай, раз уж мы просто, знаешь, так залезли глубоко, да, давай буквально пару слов, почему в протестантизме стало по-другому, потому что мы же неоднократно в наших эфирах рассказывали вот эту историю антисемитизма в церкви и говорили о Мартине Лютере, о других отцах, которые подбрасывали дрова в этот огонь антисемитизма и объясняли даже, почему они это делали. Не оправдывали, но объясняли, почему. Вот поэтому, если можешь, вот пару слов, почему же все-таки протестантизм повернул в другую сторону?
Дело в том, что на протяжении веков в истории, ну да, в истории церкви большое место, незаслуженно большое место, занимала ложная теория замещения. Считалось, что евреи, поскольку они предали Христа, так считалось, хотя если строго говорить, короче, это долгая история, да, считалось, что евреи предали Христа, и теперь церковь как бы заместила, то были евреи, избранный Божий народ, а теперь это церковь или христиане, да, а евреями все покончено, они сами виноваты, у них единственный путь – это чтобы они стали христианами, забыли свое еврейство и, так сказать, стали в кавычках нормальными, как остальные люди. И эта теория ложная абсолютно. И в протестантизме в конце XVIII века, но особенно в XIX, появилось такое движение. Господин Скоуфилд издал свою Библию. Даже сегодня существует такая миссия, движение Скоуфилд, как-то что-то такое, да, в память того человека. Это была Библия, это обычный был текст, но с его комментариями. И он вот как бы принес эту идею диспенсационализма, когда он разделил всю историю человечества на диспенсации или проявления Духа Святого, и он стал говорить о тысячелетнем царстве. Почему это важно нам с еврейской точки зрения? Потому что он сказал, что еврейские пророчества в Ветхом Завете, они исполнятся не в смысле замещения, а в буквальном смысле. Что Бог восстановит Израиль, и Израиль еще сыграет важнейшую роль. Не только она у него в прошлом, но и в будущем. И постепенно, и это было популярно принято, и постепенно в протестантизме стали меняться взгляды. И сегодня почти все, ну не все, но почти все весь протестантизм придерживается этих взглядов. Очень, ну, совсем другое стало отношение к евреям. Например, известно такое движение, я вот знаю от участницы, была поездка специальная канадских пасторов в Израиль, и они приносили извинения раввинам, не евреям-христианам, а именно раввинам, за то, что вот в Канаде когда-то отказалась во время Второй мировой войны принять судно с еврейскими беженцами и тем самым обрекло их на гибель. И такое отношение любви и уважения к евреям как к народу, даже к необращенному, а просто вот к евреям как к народу, как к Божьему народу, оно случилось в протестантизме, во-первых, и постепенно это стало влиять и на католицизм, и надеюсь, и православие в скорости догонит. Вот. Но это был поворот именно тогда. И вот это дало свои корни в 19-м и в начале 20 века, не корни, а свои, наоборот, плоды. Да. Было пробуждение среди евреев, которое было прервано ужасными событиями вот Второй мировой войны. И это пробуждение среди евреев возобновилось вот уже после Второй мировой войны, где-то вот в в конце 60-х, в начале 70-х, тогда же была рождена и наша миссия «Евреи за Иисуса». Очень много евреев пришло к Богу, и это тоже в рамках протестантизма. И сегодня это целое независимое мессианское движение. Да, оно очень похоже на протестантов, оно считает своими корнями протестантизм. Вот сейчас бьются там за богословие, поскольку оно очень эклектичное, это движение, то там нет пока единого богословия. Так или иначе, это огромное явление в современном христианстве, с этим уже приходится считаться всем, и даже противникам христианства, евреям, которые верны иудаизму, даже они это признают, и что это течение, что оно имеет силу уже даже в Израиле самом. Так что вот такая история вот отношений между евреями и христианами.
Хорошо, читаю наши комментарии. Владимир пишет: спасибо, очень интересно. Также нам здесь присылают шаломы, и Артём написал: шалом, ответьте, пожалуйста, в Писании есть заповеди для евреев, где Бог сказал определенные заповеди соблюдать навсегда. Надо сегодня еврею, верующему в Иисуса, это делать, то есть соблюдать эти заповеди. Ну, я так понимаю, речь идет о субботе, возможно, о пище. Артём, уточните, вот было бы интересно, какие именно заповеди вы имеете в виду, что вас интересует. Ну, я понимаю, что вот то, что я перечислила, может быть, что-то, Максим, ты добавишь. Что можем сказать?
Ну, вы знаете, это очень такой горячий вопрос, потому что одна из проблем современного движения евреев-христиан или мессианских евреев как раз в этом и состоит. Споры не утихают. Надо ли евреям соблюдать? Евреям-христианам надо ли в точности соблюдать то, что сегодня соблюдают евреи-нехристиане в иудаизме, да, или то, что было заповедано Моисеем хотя бы, вот, потому что современный иудаизм – это уже далеко не тот иудаизм, который описан в Ветхом Завете. Вот, то есть целая проблема. Есть евреи-христиане, которые говорят: нет, не надо, есть, которые надо, есть те, которые посерединке. И, в общем, это целая песня. Мое личное мнение следующее. Оно очень хорошо сформулировано одним из очень знаменитых знатоков Ветхого Завета со стороны христиан. Да, есть такой кайзер, богослов, Уолтер Кайзер. Он в одной из статей сформулировал то, что как-то я очень быстро принял, сразу принял. Он говорит о том, что весь еврейский закон, Моисеев закон, да, его можно разделить на три части. Моральная, ну, 10 заповедей, да, ну, и все, что связано вокруг, там много заповедей, кроме 10, но те заповеди, которые связаны с моралью, отнесем их к моральным. Церемониальная и гражданская. Церемониальная – это вот жертвы, там какие-то определенные правила для праздников, да, тоже там связаны, кстати, с жертвами. Вот, а гражданская – это вот как раз кашрут, и суббота, и так далее, то, что вот в повседневной жизни у еврея по заповедям Моисея должно быть. Угу. Он сказал следующую мысль, очень важную, что никогда прямо в Ветхом Завете не говорилось, какая из трех частей, моральная, церемониальная или гражданская, важней. Но мы видим косвенные упоминания и в Ветхом, и, кстати, и в Новом Завете Иисус это подтверждает, о том, что моральная часть, она самая главная, вот эти 10 заповедей знаменитых, да, она самая главная, а церемониальные и гражданские, они как бы поддерживают эту моральную, да, как бы не то, что заставляют, а вот эти законы повседневности заставляют как бы задуматься и о моральной части, и, естественно, церемониальные тоже эти жертвы, тоже они направлены к исполнению моральных заповедей, да, и они как бы и поддерживают эту моральную часть, и вытекают из нее. И когда вот это противоречие, когда Иисус говорит, что даже йота не изменится с этого закона, он вечен, закон Моисея. Да, это в Нагорной проповеди, между прочим, сказано. Самая сердцевина христианского учения. И в то же время мы знаем от Павла, что закон – это лишь тень будущих благ, мол, а вот с Иисусом пришло настоящее. Вот эти противоречия, в кавычках, они легко примиряются с этой мыслью, что основная суть Моисеева закона – это моральные законы, и они абсолютно такие же в христианстве, ничего не поменялось. Кто-то может сказать, в 10 заповедях есть заповедь о субботе, но сейчас, мол, христиане субботу не исполняют, кроме вот адвентистов, да, вот, но Но тут ответ как раз простой, потому что суббота – это заповедь о времени, посвященном Богу. А христианство как раз в этом смысле абсолютно радикально, даже еще радикальнее, чем Ветхий Завет, чем иудаизм. Оно говорит 24 часа в сутки теперь Богу. Оно говорит, принесите, Павел пишет, принесите тела ваши в жертву живую. Он не говорит о смерти, а посвятите себя Богу. То есть 24 на 7, да, 7 дней в неделю, 24 часа в сутки у христиан суббота. Должно быть. Другое дело, что далеко не все это соблюдают, точно так же, как далеко не все евреи соблюдают субботу. Вот. Эта заповедь осталась верной уже в расширенном таком смысле на все дни в неделю, не только на субботу. Поэтому вот мой ответ такой, что давайте увидим сердцевину и в христианстве, и в иудаизме. Она одинаковая, это моральные законы, прекрасные совершенно. Сегодня весь мир их признает. Давайте их будем держаться, а всякие ритуалы и так далее оставим как второстепенные, и тогда мы сможем примириться, кстати, легко, надеюсь.
Да, но смотри, ну вот насколько я тебя поняла, если что-то меня поправляет, то, например, еврей, будучи христианином, он волен по своему выбору, по своему расположению сердца, там, соблюдать кашрут или не соблюдать, соблюдать субботу или не соблюдать. То есть самое главное, чтобы он был вот в моральном таком кодексе, как ты сейчас объяснил, и иудейского, и христианского, вот касательно этих 10 заповедей, ну и дальше там, что развивает уже Новый Завет. Но вот именно традиции, праздники, быт, это уже на усмотрение человека. Он может это все соблюдать и быть христианином, и в этом нет ничего зазорного, и он может это не соблюдать и быть христианином, и быть евреем, и тоже все будет хорошо. Или все-таки, если ты еврей-христианин, то за лучшее соблюдать и праздники, и традиции, и этим самым вот как бы ты остаешься евреем, то есть ты сохраняешь себя.
Я бы сказал, да, Танечка, ты права, я именно так и смотрю. Я уже это говорил сегодня, да, что для мира с Богом, вот что главное, да, еще, можно сказать, самая высокая из моральных заповедей – это мир с Богом, да, это первая заповедь. Я ваш Бог, да, мир с Богом, быть послушным Его. В иудаизме во времен Моисея для этого существовала система жертвоприношений. В христианстве это заменяется жертвой Христа, да. Если я в мире со Христом, если я покаялся в своих грехах и верю в Его искупительную жертву на Голгофе, я в мире с Богом, со Всевышним, и это есть условия спасения, необходимые, да, пропуск в рай, если хотите, рождение свыше еще это христиане называют. Если это есть, то все остальное второстепенно, абсолютно. Я тут с тобой согласен, то, что ты сказал, я говорю, да. Вот, но нет ничего зазорного в том, если я, будучи христианином, начну соблюдать кашрут или субботу не для спасения, а для каких-то других целей. Ну, например, потому что мне нравится. Почему нет? Кашрут, как известно, многие считают, что эти ограничения в пище только полезны.
Полезно, да, для здоровья.
Сохраняют здоровье, да. Другое дело, что это не всегда можно выполнить, особенно в России, где там кроме свинины трудно что-нибудь найти, или наоборот, очень можно, но очень дорого. Да? Кашрут можно и в России соблюдать, но это очень дорогое удовольствие. Есть кошерные рестораны, есть кошерные магазины сегодня в Москве, они очень недешевые. Вот. Но, короче, если ты хочешь, ради Бога, если человеку нравится, ради Бога, нет проблем. Нравится человеку соблюдать еврейские праздники, да соблюдай на здоровье. Что в этом плохого? Они прославляют Бога Авраама, Исаака и Иакова, который один и для евреев, и для христиан. Вот. Но есть еще другая причина. Как Павел пишет, да, для всех я сделался всем, чтобы спасти хотя бы некоторых. Он был правоверным евреем, и он вынимал эти козыри, когда благовествовал евреям, которые были правоверные, да. Когда он шел к язычникам, он как бы этот козырь придерживал в колоде и вынимал другие какие-то аргументы и так далее. И поэтому сегодня, если ты хочешь, например, говорить о Христе папуасом, ты туда едешь, в эту папуасию, носишь, наверное, такую же одежду, ешь ту же пищу с ними и говоришь с ними о Христе, чтобы они тебя лучше понимали. Если ты хочешь говорить евреям, да еще правоверным, которые соблюдают закон, законы иудаизма современного, то, конечно, имеет смысл тебе тоже приблизиться к этому, вот, ну, как-то чтобы тебя, чтобы видели люди, что ты из их, как говорится, компании, да. И я знаю, что многие христиане, проживающие на территории Израиля, они соблюдают кашрут, соблюдают субботу. Там, кстати, это сделать намного легче, чем в России, потому что у них суббота официальный выходной, поэтому легко соблюдать субботу. Вот, и там собрания проходят по субботам, потому что в воскресенье всем на работу надо идти.
Да. Вот, поэтому... И вообще мы обязательно поговорим со спикерами, тоже с гостями из Израиля, чтобы они нам рассказали, как вообще сейчас там, какая обстановка, как живется евреям и христианам, евреям-христианам, вернее, в Израиле. Тоже будет очень интересно. Но смотри, то есть насколько, опять же, я понимаю, сейчас церковь, например, она предлагает такой выход своим прихожанам, это собираться по субботам отдельно, проводить как раз шаббаты, кто хочет, есть еврейские служения именно при церквях, и я вижу в этом не разделение, то есть кто-то может увидеть в этом, ну, какие-то же противоречия, наоборот, я вижу как раз здесь возможности людям, которые хотят быть в традициях еврейских и продолжать это соблюдать, вот, пожалуйста, быть в этом. Ты же сам, кстати, проводишь шабаты.
Да-да, сегодня это вообще не проблема. Сегодня, как ты правильно сказал, есть еврейские служения при церквях. В 90-е годы их родилось масса таких служений. Сейчас их, конечно, поменьше, но зато родилось мессианское движение. Если уж никак ему не нравится христианину то, что в церкви не хватает ему там каких-то еврейских песен или обрядов, ради Бога, переходи в мессианскую общину с благословения пастора только, ради Бога, без скандалов. Вот. И там, пожалуйста, навалом, даже сегодня в Москве, в Питере есть несколько таких общин, в каждом городе, есть и по другим городам России, всего их где-то 30, да, некоторые говорят, до 40 общин в России мессианских. То есть сегодня это вообще не проблема, оставаться евреем и верить в Иисуса Христа. Евреем, в смысле, по традициям, по укладу жизни, соблюдай свою субботу, соблюдай кашрут, никаких проблем нет. Лишь бы ты осознавал, что путь ко спасению – это только Иисус. Если это есть, ты истинный христианин, если ты послушен Новому Завету, ты истинный христианин, а традиции, традиции еврейские, национальные, именно, подчеркиваю, это исполнение этих традиций не означает, что ты перешел в иудаизм, нет. Оно означает, что ты исполняешь, что ты любишь свой народ, да, и хранишь его традиции, в этом нет ничего плохого.
Слушай, ну у нас очень мало времени осталось, а вопросов еще очень много, поэтому я думаю, что вот тему надо продолжать. Вопросы не только у меня, вопросы еще у людей, вот их много прислали. Но, может быть, на что-то мы прям быстренько еще успеем ответить. Вот пишет Сергей, ну, с юмором, понятно, что с людоедами вы тоже будете есть человечину, чтобы быть как они и донести до них Евангелие. Ну, вот видишь, может быть, немного не согласен он с той позицией, которую ты озвучил.
Сереженька, дорогой, я бы не стал сравнивать свиней и людей. Это уж, по-моему, аморально с вашей стороны. Поэтому давайте опустим это замечание. Это не юмор, по-моему, это черный юмор такой, я бы сказал.
Если юмор. Вот, да, Сергей пишет, если евреи и христиане соблюдают субботу по-еврейски, то он беззаконник, потому что суббота освящена, сотворение мира, и евреи только боком были причастны к субботе. Кто не соблюдает субботу, то должен быть рожден свыше, так как суббота – это знамение между Богом и человеком. Ну вот что ты можешь здесь сказать. Ну,
это точка зрения, видимо, адвентиста. Большинство христиан не согласны с адвентистами. Вы уж простите нас, дорогие, в такой радикальности к субботе. Я субботу очень люблю, уважаю и даже провожу собрания, как ты уже сказала, по субботам. Вот. Но эта заповедь, она не несет в себе такой вот сакральности, на мой взгляд, какая описана вот этим человеком. Суббота, как я уже говорил, это заповедь о посвящении времени своего собственного Богу. Не своей работе, не своей корысти, не своим удовольствием, а именно Господу Богу. Так вот, в христианстве настоящем, не религиозном, не церемониальном, а именно когда вера в сердце, истинный христианин призван посвятить Богу все свое время, не только субботу. В этом смысле христианство пошло дальше, чем суббота. Теперь у нас суббота – это все время. Вот, кстати, если уж говорить об истории возникновения субботы, то это понятие возникло от рая. Да, написано, что все дни они начались и закончились, дни творения, я имею в виду, шесть дней творения, а седьмой день – Это как раз в раю, он не кончался, там не написано, что он закончился. Это жизнь с Богом, вот что такое суббота. Весь рай до грехопадения – это и была суббота. И сегодня христиане призваны жить в таком раю. Почему они не все принимают, не знаю. Это действительно рай – иметь с Богом общение 24 часа в сутки.
Дорогие, ну да, мы должны просто закончить, потому что наше эфирное время подошло к концу. Вот. Но, опять же, ваши вопросы у нас есть, и мы на них обязательно ответим в следующей передаче, которую мы сделаем по этой же теме. Поэтому, если у вас сейчас еще есть вопросы, пожалуйста, пришлите их, пришлите заранее, чтобы мы могли даже более так конструктивно подготовиться к ответам на эти вопросы. Поэтому, пожалуйста, пишите. Можете сейчас написать, писать под видео, где бы вы нас не смотрели и не слушали. Спасибо за то, что вы были с нами. Максим, спасибо тебе. Видишь, тема оказалась горячей. Я очень надеюсь, что сегодня мы были поняты, услышаны. Еще раз скажу, будем продолжать. Всем хорошей недели. Шалом, дорогие.
Шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам. –